Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач вместе с Равом, доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте все.
Здравствуй, Ница Мазот.
Здравствуйте.
Сегодня мы рады быть вместе с вами и хотим научиться у Рава Лайтмана, как стоит нам построить нашу жизнь сегодня в современном обществе, как в одной семье. Мы рассматриваем разные аспекты нашей жизни в Израиле и хотим присоединиться к нашему исконному корню, к нашей древней культуре. Очевидно, где-то мы потеряли ее. Мы хотим знать, как она направляет нас быть как клетки в одной сети, быть вместе, быть в ощущении, где мы вместе, как один. И попробуем у Рава Лайтмана сегодня научиться этому, попрочувствовать, обсудить различные аспекты, чтобы реализовать это в нашей жизни, чтобы завтра утром мы могли бы встать в новом обществе и почувствовать, что все мы объединены, взаимосвязаны, заботимся друг о друге, помогаем друг другу, чтобы я чувствовал себя уверенным в безопасности, как в материнском доме, так я хочу чувствовать себя в израильском обществе. Новое израильское общество, как одна семья, и наша тема сегодня. Пожалуйста, Ница.
Тема сегодняшней передачи является один из самых основных принципов еврейского народа – благотворительность. Прекрасные ценности основаны на этом принципе. Забота о ближнем, взаимопомощь, поддержка, ощущение ответственности относительно другого, относительно окружения. Не просто так говорится, на трех вещах стоит мир – на Торе, работе и благотворительности. Сегодня мы хотели бы понять принципы, на которых основывается благотворительность. И несколько слов, что такое благотворительность. Говорится о заботе о слабом, о беспомощном, поддержке, заботе о больных, поддержка душевная, участие в радости, в горе. Любого рода взаимопомощь и поддержка душевная. Сегодня мы хотели бы понять, каким образом частная этическая обязанность каждого превратилась в общий закон в сети.
Когда вы начали считать пункты, в чем я должен быть хорош по отношению к ближнему, это мне напомнило правило остерегаться злословия. Я должен проверять, злословил ли я или сказал хорошо. Это не поможет. Нужно изменить сердце. Когда-то, до разрушения храма, мы были в соединении, как одна семья. Мы стремились помогать друг другу, весь Израиль, товарищи, братья, взаимное поручительство и другие такие признаки единства. Когда я нахожусь в одной семье, я не должен думать, так я должен думать или так, или проверять так или так. Мое сердце говорит, что я должен делать. И вследствие этого я уже работаю у Орны, есть 4 детей, жена. Я не думаю, что у него есть список, как нужно поступать к этому так, относиться к этому так. Его сердце и говорит ему, если он должен что-то исправить, может быть, наоборот, остановить себя от того, чтобы быть слишком уж любящим, то он тогда запишет себе, что этому ребенку должен прочитать мораль, то есть ограничить любовь. Но не записывать для себя, я должен сказать ему, что он хороший мальчик и так далее. Сама по себе любовь, когда изливается из сердца, делает все.
Другими словами, когда любовь прорывается из сердца, не нужны законы.
Не нужны никакие законы, но наша проблема, как Авраам обучал нас любви к ближнему, возлюби ближнего как себя, и он, отец народа, который собрал нас как группу, и все мы были как один человек с одним сердцем, и усилились в этом у горы Синай после утяжеления в Египте, и поднялись еще во время странствия по пустыне, и когда мы достигли земли Израиля, то мы построили народ и страну так, что Тора, работа и благотворительность были корнем всего. И поэтому у нас не было никакой проблемы в том, чтобы это выполнять. И изо дня в день, когда наш эгоизм рос, как у всего человечества, в течение всей истории, у каждого по отдельности, у всего народа, то мы это преодолевали, мы продолжали подниматься в благодеянии друг другу, и никто не нуждался в каких-то законах. А каждый из своего сердца и своей работы, когда он хотел быть больше в израильском обществе, больше уподобляться общей природе, которая отдача и любовь, то все стремились к этому. Это было общее устремление. Это был закон воспитания обязательного. Как сегодня есть закон обязательного образования, там я не знаю, что учат. Таблица умножения какое-то имеет отношение к воспитанию. К воспитанию имеет отношение изменение в человеке. Человек в нас, чтобы воспитался, а не то, чтобы я запомнил какие-то законы. Чтение, арифметики — это не имеет отношения к воспитанию. Это образование. Воспитание — это там, где я создаю в себе образ человека. Чтобы я был со всеми связан правильно, и, разумеется, чтобы у меня было стремление к помощи ближнему. Это есть воспитание. Никогда это не было. Не считалось воспитанием приобретения знаний. Когда я накапливаю знания и остаюсь диким человеком. Поэтому у нас всегда это было во всех поколениях до разрушения храма. От Авраама и до разрушения второго храма было обязательно воспитывать наших детей, обучать их благотворительности, и затем продолжать всю жизнь. Но это было главное, потому что объединение народа — это действительно корень и основа народа. Мы необычный народ, у которого есть какая-то своя земля, и где он даже... У него нет природной основы. Написано в Торе, что в нашем мире есть 70 народов, 70 основ, а мы нет. И так и написано, что этот народ не считается обычным народом. Это нечто... Даже есть такие, кто думает, что мы прилетели с каких-то планет, настолько евреи отличаются от всех по своей внутренней сути. Сегодня это не так выделяется, потому что мы утеряли наш корень в изгнании. Но на самом деле мы очень и очень отличались от тех народов именно благодаря своей благотворительности, потому что все остальные народы были абсолютными варварами. Даже 300-400 лет назад в Европе, можно было видеть людей на улицах. И сегодня то же самое. Но тогда это было в порядке вещей, никто не обращал внимания на него. И вообще, люди совершенно не беспокоились друг о друге, настолько, что даже нельзя было понять, что есть тут место для какого-то милосердия или помощи. У нас наоборот. Не то, что мы такие хорошие по природе, а воспитание было таким сильным, можно сказать, интегральное воспитание, быть все вместе. Это было настолько сильно, что если ты не часть народа, то тебя не берут в расчет. Прежде всего, было понятие «я отношусь к обществу, где все находятся в поручительстве. Все как один человек с одним сердцем. Мы братья. По крайней мере, не делай другому то, что ненавидишь сам. А затем возлюби ближнего как себя». Это уже вообще где и у какого народа и тогда, и сегодня было что-то, что считалось как основа народа и было прописано в законах. потому что у нас это первый параграф Конституции, без этого народ не существует, поэтому вся Конституция, если не это, у нее нет никакой базы. Поэтому, когда мы вышли в изгнание, и разбилась эта общность возлюби ближнего как себя, мы видим это во всех писаниях, что именно это называется, что мы упали с того уровня, на котором мы были во времена до разрушения храма. А после разрушения храма мы упали в беспричинную ненависть. То есть, что такое разрушение? Это не разрушение красивого здания в Иерусалиме, а это разрушение отношения к ближнему. От любви к ненависти. То есть, разбилась общность благодеяний естественных, которые исходили из сердца каждого на всех. И с тех пор мы в изгнании. Изгнание длинное, очень тяжелое для нас. И даже если было это правило благотворительности в течение всех 2000 лет, это держало нас. Но сегодня можно сказать, что оно еще было. Я еще помню даже, когда мы жили в маленьком городе за границей, евреи все же друг другу помогали. Естественно. Может быть, это было, как говорит Бааль Сулам, это было потому, что вокруг жили гои и давили. И эта солидарность, это объединение было как мешок орехов. Орехи не хотят быть вместе, но мешок, то есть это враждебное окружение, их держал вместе. Но так было действительно. Но когда возникло государство, и народ Израиля уже получил новый статус, то мы как бы всю эту заботу, те остатки, которые остались у нас от того, от той благотворительности, от того внимания от еврея к еврею, мы это передали каким-то государственным институтам, национальное страхование, больничная касса и так далее. И даже, я бы сказал, в ортодоксальной среде это тоже работает так, что есть такие организации, которые этим занимаются. А человек ближнему своему, он достаточно соблюдает дистанцию, и там тоже. Это результат изгнания. Я никого в этом не обвиняю, но факты налицо. И если мы хотим прийти к избавлению, в чем избавление? Это вновь вернуться к тому правилу возлюби ближнего как себя, которое выражается прежде всего в благотворительности. Когда каждый должен почувствовать в сердце, что хорошо соседу, товарищу и вообще каждому представителю народа, и стараться так делать. Это прежде всего по действию. Это непросто. Никогда этого не случится, если мы это пропишем как закон или как правило хорошего поведения. Но прежде должна быть здесь большая очень подготовка, которая называется интегральное воспитание. Чтобы мы воспитали себя тому, что мы относимся к одному народу, к одной системе, и между нами есть взаимная зависимость, не только в час беды, но вообще. И вследствие давления природы в наше время, которая показывает, что она всецело интегральная система, круглая, взаимозависимая, мы находимся во взаимной зависимости, чтобы отсюда мы поняли, что этот закон благотворительности, это один из составляющих возле ближнего как себя, к которому нужно прийти. Поэтому написано, на трех вещах стоит мир, на Торе. Это сила, которая должна исправить человека с помощью работы, а результатом должна быть благотворительность, которая идет из сердца, широкого сердца, отзывчивого на боль, радостного, тому, что есть у ближнего.
Я бы хотел, может быть, после того, как в общем мы поговорили об этой теме, начать разбирать его на мелкие части. Центральный момент благотворительности, это достаточно логично, отношение к слабым, помощь слабым. В обществе есть сильные люди, есть слабые люди. Какая должна быть система взаимоотношений между ними? И об этом есть много высказываний. То, что касается вдовы, сироты, то, что нельзя издеваться над ними и так далее. По поводу человека, который приходит в иудаизм, и то, что нужно давать подарки нищим, есть вещи, связанные с возделыванием земли, и на поле ты должен оставлять что-то для нищих, собирать то, что для них оставили, и так далее, и так далее. То есть мы видим, что отношения между сильными и слабыми в обществе — это одна из основ древней еврейской культуры. И когда я это читаю, я думаю о том, что происходит сегодня. Это неприятно сказать, но я скажу, потому что это наша тема. То, что сегодня происходит, что согласно этим исконным еврейским принципам, если я... Человек, у которого есть. Я вижу человека, у которого ничего нет, и он голоден. Я должен дать ему еды, иначе он умрет с голоду.
И также таким образом, чтобы он тебя не увидел. Инкогнито.
Я оставляю.
Ты оставляешь в поле. Кто придет, тот придет. Он не знает, чье поле. И хозяин не знает, кто это забрал. Просто ты не заставляешь его стыдиться.
Хорошо.
Это важный принцип, очень важный.
И тогда мы все дополняем друг друга. Нужно понять, что я делаю тебе такое же одолжение, как ты делаешь ему. Потому что ты хочешь...
Нищий делает мне одолжение?
Конечно.
Объясните мне это, пожалуйста.
То, что ты хочешь быть хорошим человеком, ты получаешь от этого наслаждение, получаешь наполнение, самоуважение. И он тебе дает такую возможность. Поэтому также и законы устроены так, что ты делаешь это из милосердия. Что такое благотворительность? Это напрямую тебе не возвращается. Ты делаешь это скрытно. И тогда получается, что ты не наносишь ущерб его самоуважению, и он тебе не позволяет возгордиться, потому что, о, я человек, который знает, что я проявляю милосердие. Он мне как бы обязан. Я ему дал, я ему принес. В следующий раз он тоже мне должен будет что-нибудь принести, оказать мне знаки почета, может быть. Это уже подкуп. Если ты ему даешь так что-то, то это все равно, что подкуп. Сегодня так делают многие, я вижу, особенно перед выборами. Начинают раздавать, все такие хорошие, прекрасные. Это подкуп. Я рассматриваю это так. Я бы запретил все эти вещи. Ты хочешь, пожалуйста, но всем. Инкогнито. А иначе ты подкупаешь человека. Разве можно?
По поводу того, что связано с полем, вы говорили сейчас о кусочке земли, которую я должен оставить. Говорится, это не твое, это надо оставить для тех, кто придут и возьмут. Вопрос с точки зрения общества, когда сказали, что так живет еврей, что он оставляет из своего надела тому, у кого нет. Какое чувство хотели пробудить во мне, как у человека, у которого есть имущество? Что хотели открыть в моем сердце? И сегодня я чувствую, что этого уже нету.
Богатые и бедные — это часть неотделимая от человеческого общества до того момента, когда мы исправим себя в совершенном виде. И обе они должны существовать, и обе они должны друг друга дополнять. То, что у одного есть, а у другого нет, это не зависит от людей. Это, скажем так, удача, судьба. И мы должны в этих вещах видеть дополнение. Те, у которых есть больше, на них лежит обязательство дать тем, у кого есть меньше.
Почему?
Взрасти в человеке свойство милосердия. Дело не в том, есть больше или меньше. В мире нет недостатка ни в чем. Земной шар может прокормить всех с легкостью. Но почему мы все так живем, что половина населения Земли выбрасывает больше, чем нужно в два раза, а другая половина умирает с голоду? Не могут поделиться, просто передать друг от друга. Нам не хватает этого свойства, свойства милосердия. Его главным образом мы должны приобрести. То есть, им мы должны воспитываться. Его мы должны построить в нас.
Вы говорите, что бедные и богатые, или сильные и слабые, дополняют друг друга.
Конечно, так идет по природе. Не то, что если мы захотим только исправлять бедность и богатство, нам не удастся, будет еще хуже. А если мы с помощью бедности и богатства постараемся построить в нас свойство милосердия, в каждом из нас, тогда мы добьемся успеха, потому что бедность и богатство даны нам для того, чтобы прийти к возлюби ближнего как себя. Благотворительности.
Это типа такой игры между получением и отдачей.
Мы устроены как животные. И мы зависим друг от друга очень. Для того, чтобы мы на животном уровне, там, где мы делимся едой, одеждой, необходимыми всеми вещами, если мы это делаем, то мы приходим к близости, к объединению, к поручительству. И эти свойства — это главное, что мы должны приобрести, потому что они определяющие человеческого вида. И так мы приподнимаемся с уровня животного, которому нужна еда, одежда, какие-то услуги, пенсия, здравоохранение и так далее. Поэтому мы должны отделить между причиной и следствием. Причина всех этих вещей, чтобы мы пришли к равенству. Чтобы мы пришли к равенству в чем? Чтобы каждый заботился о другом. Неважно, сколько есть у одного, сколько не хватает другому. Но чтобы у всех было. А природа всегда сделает так со своей стороны, что не будет участия людей, а у других будут излишки. И все это для того, чтобы мы с помощью старания приобрели бы свойство милосердия. Не то, что мы будем делить еду, что было у всех. Природа нас испортит. Не будет все равно всем еды, как сейчас. Выбрасывают больше половины. А другая половина страдает от голода. Мы должны отделить, какова цель, что главное и что есть причиной этого, чтобы дойти до этого. Так, причиной для того, чтобы дойти до милосердия, благотворительности, любви, причина этого — это голод, страдания, проблемы. которые мы сейчас чувствуем, и у нас нет возможности этого избежать, нет никакой возможности установить в мире какой-то порядок, кроме как изменить наше сердце. Дай миру бриллианты, деньги, неважно что. Ничего не будет.
То есть то, что вы сейчас объяснили, это некий принцип, который природа специально создает, такую действительность, которая позволяет нам осознанно упражняться в этой интеракции между отдачей и получением, интеракции, заботы, участия. То есть, если бы мир был изначально идеален и в равенстве, то тут нету места для меня, нету места меня проявить себя. Проявить себя и также проявить эти качества милосердия, любви. И поэтому природа создает такие ситуации, что участие есть, а участия нет.
Да, но вопрос, как оба они попали в одну картину. Я хорошо понимаю, что я, как сильный, помогаю слабому, я оставляю кусок своего поля и так далее, и так далее. Я понимаю, у тебя есть недостача, и я тебе оставляю, выделяю своего для тебя или для кого-то другого, какого-то слабого человека, неважно даже для кого. То есть я даю тебе, как ты слабый, дополняешь то, что мне не хватает. У меня вообще нет недостатка.
У тебя есть недостаток.
Какой недостаток, если я сильный? У меня есть.
Что у тебя есть?
В нашем примере у меня есть поле, урожай.
И что?
Так я оставляю. Хочу быть хорошим человеком.
О, этого тебе не хватает. Без меня как ты будешь хорошим человеком? Ты будешь просто животным. Собрал большой урожай, продал, лопни. Как ты можешь добиться самоуважения, самооценки, что ты сделал что-то, ты можешь выразить свое отношение к ближнему, как мать. Ее ребенок больше, чем теленок хочет есть, корова хочет накормить.
То есть
человек тоже хочет почувствовать, что он человек. Я помню, у меня был товарищ, он был большой крупный подрядчик. Один из партнеров, есть в Ришоне, такая строительная большая компания. Я помню, мы вместе ехали в машине и заехали в ресторан выпить чашку кофе. Это было 40 лет назад в Рыховате. И хозяйка ресторана говорит ему: «Приходи ко мне после обеда, у меня сегодня тяжелый день». Йоси пошел на военные сборы, чтобы он пришел посреди дня, строительный подрядчик, очень богатый. Гинди была такая компания, один из владельцев, говорит: «Приходи помогать, потому что сегодня его товарищ, ее сын, ушел на военные сборы, а она здесь вместо него». У них тоже, это не просто ресторан у них есть, понимаешь, люди очень богатые. И он вышел из ресторана, я помню, сказал: «Какой я простой человек». Так он гордился этим. Она попросила у меня, чтобы я пришел, помог ей быть официантом. То есть миллионы там крутятся на пальце у этого человека. Но то, что мама его друга сказала ему: «Приди, помоги мне, сегодня он на военных сборах, приди, помоги мне после обеда разносить еду», а он сидит там в своем офисе, вокруг него 100-200 человек, весь его отдел. Он это очень ценил.
Почему?
Я сам удивился. Я помню это, скажи мне. Он приходил ко мне и на прием ко мне.
Об этом я и спрашиваю, что есть в помощи ближнему, что это дает человеку какое-то удовлетворение на другом уровне, другого качества.
Его считают простым человеком. У него доброе сердце, он может прийти и помочь. Он товарищ. Он человек. Так просто денежный мешок, гордец, это дурно пахнет. Так относятся к его личности. Я видел это воочию. Очень интересно. Я посмотрел тогда, действительно видел. И он сел в машину с таким воодушевлением. Какой я простой человек, какой я простой. Так это было у него. Как сказать? Самая большая вещь. Простой человек. Просто человек. Понимаешь? И быть простым человеком, но человеком, слышишь слово? Не то, что ты... Если бы она попросила у него, дай мне 50 тысяч долларов, то она... Нет вопроса. У него бы не было вообще... Минуты сомнения, но это не Адам, не человек. А здесь мы касаемся человека. Это нечто, что я, ведь каждый из нас считает себя личностью, существующей в мире. Если ты отменяешь его, а, богатый, но не человек. То есть не осталось никого, кто я. Это очень болезненно. Ты можешь видеть в каждом человеке. Если ты говоришь о его богатстве, о его красоте, о его поведении, это все. Но если ты коснулся этой внутренней точки, этой основы, человека в нем, это нестерпимо.
Почему человек во мне — это что-то, что может выстроиться только в отношениях, когда я помогаю кому-то другому?
Потому что человек — это не я. Я не могу определить себя, что я человек. Я — это белок, у которого есть такая форма. Есть внутренняя структура, есть чувства, разум, разные свойства. Но это не человек. Человек — это тот, кто строит поверх своей семьи, поверх своей стаи, строит отношения неестественное к другим.
Неестественное.
Неестественно. Естественно, это семья, это племя.
Все, что мое.
Да. Но если я строю это не в силу того, что меня природа к этому обязует. Если обязует природа, то это не восхваляется, не порицается. Но если я строю это из того, что я поднимаю это над природой, над тем, что получил от природы, это называется уровень человека. И мы не получаем этот уровень от природы. Это должно быть только с воспитания. Я по природе дикий человек. Люблю то, что мое, готов ненавидеть, сжигать то, что не мое. Но если я строю над этим отношения объединения, отношения единства, это я делаю уже из человека во мне. Дополнение. От человека нет. В природе нет такого человека. Мы как обезьяны. Мы как животные. Если я работаю согласно своим побуждениям, полученным от природы, то я животное. Более развитое. Вопрос еще, развитое ли? Более сложное. Более усложненное. Только если я развиваю в себе с помощью воспитания свойства не естественное, вопреки моей природе, тогда я достигаю уровня, который называется Адам. Более высокий, чем животный. Не живое растительное, а животное и говорящее. И каждый уровень отменяет прошлый уровень и строит себя над ним. Поэтому как я могу отменить свое животное и построить человека, тем, что я именно начинаю относиться к каждому постороннему человеку как неестественно, над природой. И возлюби ближнего как себя.
Что особенного в этом правиле посещения больных? И, скажем, помощь больному человеку, что особого в этом? Какой смысл стоит за этим?
Это то же самое, как мы даем человеку, что такое что означает взаимопомощь. По природе мы, как мы раскрываем сейчас, находимся в интегральной системе. Все связаны со всеми. Весь мир глобальный, все связаны со всеми. И в этой общей связи есть те, у которых есть больше, те, у которых есть меньше. И в здоровье, и в деньгах, и в знании, и в силе, и во всем. Как написано, идите и обогащайтесь друг на друге. Когда мы все входим в систему, в этой системе, как в любой системе, электронной, компьютерной, системе природы, в Земле, в том, что мы видим во Вселенной, есть силы, которые действуют противоположно друг другу, вступают во взаимодействие и приходят к балансу. Результат всех этих якобы конфликтов — это баланс, покой, благоденствие. И также в человеческом сообществе мы развиваемся, и войны, проблемы. В конце концов, наше будущее — это прийти к балансу, как написано у пророка. Именно так. Покой. А в балансе, к которому мы приходим, и в конфликтах, в которых мы находимся, всегда есть... Ни у кого нет того, что есть у другого. У каждого есть нечто, что у другого больше или у другого меньше. Как в Лего. Мы всегда должны добавить друг другу. Во мне что-то выступает, у другого будет не хватать.
Вы имели в виду пазл?
Как в пазле, да. Лего — это уже трехмерно тяжелее. В пазле. И все мы так устроены. Каждый отличается. И отличается настолько, что если он восполняет, дополняет других, это значит, что у него есть излишки. А если у кого-то не хватает, тогда мы в пазле составляем вместе совершенную картину мира. Поэтому мы должны понять, что мы никогда не сможем вступить в такую связь, как в пазле, части одни с другими, если мы не захотим, кроме необходимого для существования, все остальное распределить между всеми. Так мы узнаем, где не хватает, где излишки у каждого, и приходим к благоденствию, к хорошей картине, к совершенной. Поэтому не просто благотворительность, это значит, что мы должны быть, хорошо себя вести, улыбаться, а мы видим, что это форма, это исправление мира. Это исправление человечества. Для того, чтобы поднять нас на уровень Адама, чтобы мы были организованы так, в такой гармонии, как вся природа. И чтобы мы были в такой взаимности, в таком взаимном контакте, чтобы мы не почувствовали во всем нашем обществе, в нашем народе и вообще по всему миру, что где-то что-то не хватает. Должно быть полное совершенство. Это то, что мы почувствуем. И почувствуем только при условии, что каждый человек от всего сердца, то, в чем он нуждается, отдаст другим только из-за того, что он чувствует, что так он строит в себе человека. Самоуважение получает такое выражение. Нужно понять, что то, что не хватает, у одного, а у другого есть излишки. Это дано нам как шанс построить уровень Адама в нас.
Сегодня, если я смотрю сегодня на наше общество, я вижу, что действительно, насколько полная дисгармония во всех отношениях, во всех аспектах здоровья, безопасности, образования. То есть любой аспект пришел в абсолютно обратное состояние от того, что должно быть в гармонии.
Да, мы построили системы, в которых мы как бы хорошие системы, как здравоохранение, допустим, и их мы используем наоборот. Как? Не заботиться о человеке, а как на нем заработать. И так везде.
Если наше настоящее состояние называется кризис, общий кризис, то есть кризис — это обратное состояние тому, что вы описали, состояние гармонии.
То есть кризис — это не кризис. Это раскрытие отсутствия благотворительности. Только с помощью этого мы можем прийти к совершенной жизни.
Так что нам нужно сейчас? Все эти принципы, которые нам даны, как основные принципы нашей культуры, действительно, если мы смотрим на них, то это нечто, что было принято раньше. Как мы берем эти прекрасные принципы? Один принцип, который вы дали.
Да.
На этой основе мы должны создать и устроить.
Это уже будет само по себе. Матери не нужны никакие инструкции, как любить детей. Так что нам нужно? Исправить наше сердце. Сделать сердце из плоти вместо сердца каменного. То есть... Методика воспитания — это не для того, чтобы показать тебе параграфы, как относиться, как делать, по какой программе, что было отсюда, далее. Это не поможет, потому что не на ком выполнять эту программу, а должно быть сердце, оно должно быть мягким, чувствительным. Ближнему.
Почему они так прописаны в такой точности?
Для того, чтобы показать человеку, насколько он далек от этого. Но в конце концов мы видим, что все эти параграфы, которые написаны, они... Это как злословие. Преодолеть злословие. Так нельзя говорить, так тоже нельзя говорить, потому что так... А если я не умный человек, так что, я уже не могу этим пользоваться? Я должен быть очень хитроумным, как в суде, для того, чтобы выйти невиновным. Не то, что я прав или не прав. А если я хитрый, то я буду оправдан. Это разве имеет отношение к исправлению сердца, к Хафец Хесед?
Я бы хотел рассмотреть еще один параграф. Вы сказали, что эти правила, как вести себя, когда сердце открыто друг перед другом, есть взаимодополнение. Эти правила были написаны для того, чтобы быть зеркалом нам того, где они находятся. Я сегодня хочу показать вам такое серьезное зеркало по поводу суд. И сказано так: «Когда деньгами будешь сужать народ мой неимущий, который с тобой, и не будь ему пристеснителем, не бери с него проценты. Если возьмешь залог одежду ближнего своего и возврати ее ему до захода солнца, чтобы она была у него, ибо она покров его, она одеяние тела его. На чем будет он спать, когда возопит он ко мне, и я услышу голос его, ибо я милосерден». Я хотел бы понять эти правила, как они действуют в сети, есть взаимодополнение. То, что есть у вас, у меня нет. Вы сужаете мне, так вы сужаете. То, что вы мне дали, я должен вернуть. Нет процентов?
Нет.
И второе, если вы берете у меня гарантии, то вы можете взять у меня какие-то вещи, не необходимые для моего существования, скажем, как одежда, не раздевайте меня, и это будет ваша гарантия.
Как знак.
Я хотел бы, конечно, эти вещи сегодня между нами не случаются, но что это должно показать человеку?
Но это не имеет отношения к благотворительности.
Дополняю еще.
Это другой аспект.
Дополнительный аспект, связанный с интеракциями между людьми. Почему у вас есть на этом примере, а у меня нет, вы сужаете мне, и вы должны придерживаться этих двух вещей. Не брать проценты и не сидеть, не заставлять меня, не раздевать меня. Что это должно показать в системе исправленных отношений людей, которые чувствуют, что они дополняют друг друга?
Это также нечто промежуточное между благотворительностью. Я тебе как бы делаю одолжение. Мы должны понять, все эти законы, это законы. Что такое законы? Если мы находимся в обществе, где мы понимаем, что весь этот мир — это связь между нами, и мы должны на фоне всех событий, всех случаев, которыми сталкиваемся, усиливать связь, быть как один человек с одним сердцем, это называется быть народом. В народе Израиля имеется в виду. То связь между нами должна быть в разных формах. Самая высшая форма — это возлюби ближнего как себя. Для того, чтобы дойти до нее, есть разные уровни, ступени, как я поднимаюсь до этого высокого уровня. Есть не ненавидь, то есть не делать другому то, что ненавидишь сам, и так далее, и так далее. И формы связи выражаются даже в том, что я даю взаймы другому. Даю взаймы, значит, я устанавливаю связь между нами, но связь взаимную. Не думай, что суда — это то, где я выигрываю. Что я выигрываю? Я выигрываю на том, что я задействую тебя. Что значит, я тебе даю взаймы? Я даю тебе взаймы, то есть я даю тебе сейчас нечто свое, и ты сможешь с помощью этого начать действовать. Например, я тебе на месяц одолжил деньги. И ты в течение этого месяца не думаешь о деньгах. Ты думаешь о том, как открыть бизнес, или как, не дай Бог, заботиться о ком-то больном. Мы находимся в контакте. Я обязан тебе дать взаймы, если вижу в этом необходимость. И также должен дать взаймы, а не отдавать просто. И не заниматься здесь благотворительностью инкогнито, потому что так я задействую тебя. Я таким образом тебя...
Обязую.
Не обязую.
А что?
У меня, например, есть сын, я ему даю сумму денег, чтобы он открыл бизнес. Я ему не даю подарок. Я хочу, чтобы это у него сидело здесь, чтобы он был обязан, чтобы он был должен. Не то, что ему эти деньги нужны, но чтобы это его задействовало. Так мы связаны друг с другом. И так он чувствует, что он мне должен вернуть. Что это значит? Чтобы и у него тоже были обязательства перед миром и передо мной, а не так все открыто. Это воспитательное средство. Это средство для того, чтобы связать всех вместе в интегральную систему.
Еще средство, которое мне очень понравилось, когда мы готовили эту передачу, сказано: «Не будет стоять человек на крови ближнего своего», и объясняет, что если ближний находится под угрозой опасности жизни, ты должен подвергаться риску, чтобы спасти его. И наша реальность сегодня... Есть автокатастрофы, когда скрываются с места преступления нарушители, есть убитые, погибшие в автокатастрофах. И сегодня в нашей современной жизни каждый из нас, вокруг него есть как стеклянная такая невидимая колба. И внутри этой колбы он живет в своей оболочке, она в своей оболочке, он в своей оболочке, и как будто бы мы находимся... Иногда у нас есть какие-то взаимоотношения, скажем, в бизнесе или с соседями, или еще что-то. Но, в общем, стремление личности в современном обществе, чтобы ничто не проникало сквозь его оболочку и не досаждало ему. И мы видим сейчас эти правила. И поставили мне это зеркало, которое выше меня на много уровней. Если с кем-то происходит что-то плохое, нужно прийти и помочь. Это и в наших сегодняшних законах тоже. Если ты видишь, что человек нуждается, то надо ему помочь. Но то, что это в законах государства. Израиль — это не открывает в моем сердце ничего. В моем сердце вот эта стеклянная колба закрыта напрочь. Неважно, что происходит вне меня, это не входит в меня. Даже если я за, мы говорили сегодня о голодных, о слабых, я за то, чтобы не было голодных. Я не хочу, чтобы их были голодные, но если я вижу, что человек голоден, ищет в мусорном баке остатки питания, продовольствия, что я делаю с этим?
Ты можешь дать ему 10 шекелей.
Вы праведник. Я не даю ему 10 шекелей, на самом деле. Я просто прохожу мимо.
Ну, послушай, если бы тебе сказали, пожертвуй 10 шекелей в месяц, и не будет голодных, ты бы пожертвовал,
да.
Верно?
Да.
Но ты бы не принимал в этом участие сам.
Ну, это как бы не быть обязанным.
Да, ты бы в своем сердце не участвовал. Потому что нет в сердце точки участия. Мы потеряли ее в изгнании. Мы не связаны нашими сердцами друг с другом. Вот в чем проблема. Ты готов дать, возьми 10 шекелей, оставь меня в покое, пусть всем будет. Еще, конечно, кто-то украдет из этих 10-9, один шекель кому-то достанется. Но чувственное участие, и как следствие этого участия действенное с твоей стороны, нельзя из тебя извлечь. Вот в чем проблема. Это не как с твоими детьми. Ты с утра до вечера думаешь, как мне им дать, как мне о них позаботиться, как мне в них прямо ввести все эти хорошие вещи. Нет, это проблема. Сердце — это сердце каменное, а не сердце из плоти. А интегральное воспитание должно быть так, чтобы дать это. Он обязан изменить сердце человека тем, что человек находится в обществе, которая окружает его, заботится о нем и понимает в нем все эти критерии, тогда он изменится. Это главное. Еще раз, нет в мире ни в чем недостатка. Ни в здоровье, ни в еде, ни в одежде, ни в чем. Не хватает в мире только одного — участия сердцем. Не на бумажке и не в суде, и какие все хитроумные, и как все чисты перед законом. Участие сердцем в единой системе.
Вы говорите о сердечном участии. И один из моментов благотворительности, когда ты радуешься в праздник, открывая свой дом нуждающимся, когда я представляю себе это, что приходит праздник, я накрываю большой стол на всю семью, родственники. Если бы вы мне сказали, послушай, обычно в супермаркете перед праздником есть кассы, в которые кладут пожертвования. Я брошу туда с удовольствием. Ну, я еврей, праздник даю.
Потому что ты чувствуешь праздник, тебе хорошо, и ты еще добавляешь радости.
Да, у меня, может быть, не будет и грузини совести, даже если не положу, но я кладу. Но если бы вы привели мне кого-то чужого за мой стол и сказали, я тебя поздравляю, праздник и так далее. Я бы сказал, ему нечего делать за моим столом.
Но ты религиозный человек, ты знаешь, что это по закону Торы ты должен позаботиться, чтобы у тебя за субботним столом был кто-то.
Так я и говорю, очевидно, так раньше вели себя.
Конечно. Люди ходили по улицам, искали какого-то нищего, который может к ним присоединиться к трапезе в субботу.
Это было раньше.
Это давно.
Если сегодня вы приводите меня чужого человека домой, то вы вводите меня в проблему. У меня нету места в сердце. Не то, что у меня нету места в кошельке. Я могу там дать деньги?
Согласен.
Но в сердце нет места.
Так что нужно исправить сердце. Поэтому написано. Это то, что нам осталось сделать. Больше нечего. В конце концов, мы пришли, по крайней мере, к правильному диагнозу. Сейчас ты видишь, чем ты болен. Твое сердце нуждается в исправлении.
Да, но какое исправление? Это чужой человек. И мне суют его и тут, и там, это во все места.
Да. То есть, ты чувствуешь, что он тебе чужой. Вот в чем болезнь. Ты чувствуешь другого человека как чужого. а не как стоящего перед тобой для того, чтобы ты его полюбил как себя. Возлюби ближнего как себя. Да.
Но он чужой.
Он не чужой, он такой, как ты. Ты сам себе чужой. В той же мере ты к нему относишься так.
Не понял.
Ну так, как еще можно объяснить? Ты должен относиться к нему, как к твоим детям. Скажем. Невозможно?
Невозможно.
Верно. Для этого есть интегральное воспитание. И оно объясняет нам, как можно это сделать. Посредством окружения. Это воспитание. Мы можем изменить наше сердце. Мы видим, что есть даже такие случаи, когда семья берет какого-то ребенка, начинает о нем заботиться, и он становится для них еще более, может быть, дорогим, чем их дети.
Верно.
Еще более дорогим. Я тебе серьезно говорю?
Да, я знаю такие случаи.
Потому что своего ребенка ты не обязан любить. Ты любишь его, естественно. А чужого ребенка ты обязан показать ему свою любовь, чтобы он тебя не ненавидел, потому что для него не отец. Ты должен относиться к нему с любовью, и действительно с любовью, еще больше, чем к своим детям. Если ты побьешь своих детей, ну, накажешь, а, мои дети. Если ты его побьешь, ты его ненавидишь, как бы. Даже если это воспитание. Нельзя тебе это показывать. Понимаешь? Поэтому законы «возлюби ближнего как себя», они гораздо более сильны, чем любовь к своему сыну.
Мы приближаемся уже к концу передачи. Я хотел бы спросить, все эти правила о взаимоотношениях между людьми, мы говорим о взаимном дополнении, когда у кого-то есть, у другого нет, неважно, и в деньгах, и в здоровье, все это не случайно, всегда так было, это предназначено, чтобы мы дополняли друг друга и развивали свои свойства, человеческие, наш дух. Когда сегодня мир становится все более и более связанным, и израильское общество становится все более взаимосвязанным, мы находимся в сети. Какое место благотворительности в сети? Это как рекомендация, что так должно быть, как и тысячу лет я это слышал, это ничего мне не дало. Либо сегодня это становится законом, что сеть так определяет и ставит перед нашим лицом и говорит, что иначе нельзя.
Эта сеть раскрывается как интегральная сеть, глобальная, которая связывает нас друг с другом и раскрывает в связи между нами отсутствие благотворительности. Мы не подобаем друг другу, не дополняем друг друга. Мы не входим как лего, как пазл друг в друга. Не входим. Не хватает между нами этого клея, раскрытия того, где я могу дополнить его, а он меня. Это только благотворительность может сделать. И у нас нет. И поэтому, чем больше эта сеть закрывает нас, тем больше и больше оказываемся в безвыходной ситуации, в кризисе. Поэтому у нас нет выхода. Мы должны задействовать правильное воспитание для того, чтобы поднять каждого. Это возможно. Это возможно. Это общественное мнение. Если мы так сделаем с помощью общественного мнения, это то, что нам нужно, это будет легко каждому. Чувство другого. И этим исправляется все. В мире нет недостатка ни в чем. И будет не хватать только в той мере, в которой нам не хватает любви к ближнему и благотворительности.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, Ница.
Спасибо.
Спасибо вам за то, что вы были с нами. Всего доброго. Постараемся усилить чувствительность сердца, найти то место, где мы можем дополнить друг друга и быть как одна семья. Всего доброго. Новая жизнь.